Эфіру «Свабода» гэтую гадзіну эфіру зраблю для вас цікавай я, Ганна Соўз. Заставайцеся ля прымачоў, кампутараў і мабільных тэлефонаў. Арышты за чарнобыльскі шлях. 3, 5 і 10 сутак. Вынікі судоў у жывым эфіры. Справа Беляцкага 2 выдаваў Тбілісі Менску звесткі пра беларускую апазіцыю. Рэакцыя беларускіх палітыкаў. Паводка ў Гомелі. 84-гадовы бабуля з катамі і сабакамі жыве на гарышчы затопленай хаты. Сёння прапаную адказаць на пытанне. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак у Беларусі перавысіў 540 даляраў. Кім трэба працаваць, каб атрымліваць такія грошы? Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 альбо на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. На хвалях радыё «Свабода». У судзе савецкага раёну Менску працягваюцца суды над журналістамі і актывістамі, затрыманымі ў вечары 26 красавіка пасля санкцыянаванай уладамі акцыі «Чарнобыльскі шлях». Іх абвінавачваюць у непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Гэта журналісты радыё «Рацыя» Геннадзь Барбарыш, Александр Ярашэвіч, удзельнікі «Чарнобыльскага шляху» Александр Тарнагурскі, Дмітрый Шардяк, праваабаронца Вячаслаў Дашкевіч і актывіст анархісцкага руху Ігар Труханович. Ужо вядома, што праваабаронца Вячаслаў Дашкевіч асуджаны на 5 сутак арышту, журналіст Александр Ярашэвіч асуджаны на 3 сутак арышту, актывісту анархісцкага руху Ігару Трухановічу прысудзілі 10 сутак арышту, а Дмітрыю Чарняку далі 10 сутак. Радыё «Свабода» вядзе жывы онлайн-рэпартаж суду, і там знаходзіцца наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Олег, добрый вечар.
Добрый вечар.
Да, ну, ці стала вядома, колькі прысудзілі Геннадзю Барбарышу?
Ну, дзічылі толькі што суддзя савецкага суду Кирилл Полулех обвестил присуд Геннадию Барбарычу так само трое суток, так само небыто за неподпадкование милиции 26-го красовика. Суд проходил вельми подобно на суд над Александром Ярошевичем. Выступали те же самые три светские милицианты, ОМОНовцы, которые затримливали журналистов каля крамы «Океан». Як сцвярджаюць самі журналісты, гэта было там, а міністр паводле протоколу, аказваецца, што затрымалі іх на Машэрава 2, гэта зусім іншае месца, тым не менш, вось гэтай супярэчнасці зноў не памяшалі суддзі вынесці прысуд, абвінаваўчы прысуд журналісту. Адзінае, што ўсё не заканчваецца тэрмін ягона пакарання, і праз вось 3 гадзіны, праз 2 гадзіны ён будзе вызвалены.
Олег, ну вось я дарэчы зараз гляджу ў Фейсбук на нашу старонку, і Барыс Гарэцкі, прэс-сакратар Беларускай асацыяцыі журналістаў, паведамляе пра прысуд Геннадзю Барбарычу і піша: «Сустракаем шампанскім сёння у 21:45 ля савецкага руфт». Калі ласка, Олег.
І публічна знаходзіцца праваабаронца, вядомая праваабаронца беларуская Людмила Зразнова. Яна была на абодвух працэсах, і над Александром Ярашуком, Ярашевичем, і над Геннадзем Барбарычем. І я перадаю ёй слухавку, каб яна падзялілася сваімі ўражаннямі. Што это быў за працэс?
Добры вечар. Ну, ведаеце, так мы ўжо все прызвычаіліся і нічога новага не бачым. Усё ў такім накірунку, як бы фармальным. Сведкі сведчаць, супярэчаць, суддзя ім падказвае. Нашы журналісты, якія сядзяць на лаве падсудных, павінны апраўдвацца ў нечым, у тым, што іх там абвінавачваюць невядома ў чым, што яны там не падпадкоўваліся міліцыі, што яны там рабілі тое сёе дрэннае, чаго не было. І ўсё разумеюць. Вось гэта, што зараз адбываецца, гэта новае, што адрозніваецца ад мінулых гадоў, мабыць, там 10-15 гадоў, калі і, можа, і суддзя нешта верыў, і сведкі таксама верылі ў тое, што яны гаварылі.
Ну, спадарня Людміла, скажыце, калі ласка, у чым гэта можна патлумачыць? І як гэта бачна, што ўсё разумеюць? Ніхто не выказвае пратэст? Ці просто гэта ўсё моўчкі адбываецца?
Не ў тым сэнсе, што пратэст выказваецца, а вось як бы вось толькі цырымоніял, захоўваецца, бачнасць захоўваецца, але ж уже настолькі, так сказаць, ну, некім чынам, ну, ніхто ў гэта насамрэч не верыць, не глядзіць гэта на як на праўдзівы працэс, на як насамрэч на праўду. Ну, вось як бы сказаць, вось некі тэатр, мы тут як акторы выконуем некія ролі, трэба неяк, так сказаць, ну, гэту форму захаваць і больше нічога. Ну, дзякуй Богу, хоць у такім накірунку ідзе вось гэты распад аўтарытарызма і вось у гэтай, як бы так сказаць, вот гэтай гнілой сістэмы, ну, у даным выпадку вось палітычных гэтых працэсаў. Гэта, канешне, і дзеваць, ну, распад гэтай сутнасці, форма яшчэ захоўваецца, але я ж таксама мяркую, што і скоро і гэта форма таксама знішчыцца і будзе ўже нейкая другая, так сказаць, у нас сітуацыя.
Дзякую вялікі, праваабаронцы Людмілы Гразнова. Калі ласка, перадайце слухаўку Олегу Грузіловічу. Олег, ну вось толькі што Людміла, толькі што Людміла Гразнова параўноўвала сённяшні працэс з тэатрам, я ўсё ж агучыла б імёны суддзяў. Барбарыча Ярашэвіча, журналістаў суддзіў суддзя Кірыл Палулех, Трухановіча і Тарнагуцкага Аксана Ралява, Чарняка і Дашкевіча, Дмітры Паўлюченка. І раней усе гэтыя суддзі ўжо бралі ўдзел у працэсах па справах грамадскіх актывістаў, журналістаў, некаторыя з іх у спісе неўязных. Скажыце, калі ласка, а што з судом над Аляксандрам Тарнагуцким, ці вядомы вынік суду?
Ось зараз ён заканчваецца, уже суд прайшоў, але рашэнне ще не вынесенае, і калі мы сыходзілі з працэсу над Барбарычем, адвакат Тарнагуцкого паспела сказаць, што у суд суддзя адмовілася, цалкам адмовілася выслухаць сведак. Такія былі тут на працэсе, в суддзе чакалі свої чаргі, але іх так і не выслухалі на працэсе над Тарнагуцким. Наркуючи по всьому, йому так само світить, ну, великий термін.
Дзякуй вялікі, корэспандэнт свабоды Олег Грузділовіч засаецца ў судзе савецкага раёну Менску, і ён раскажа пра вынікі суду праз гадзіну ў жывым эфіры з Аленай Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак у Беларусі перавысіў 540 даляраў. Кім трэба працаваць, каб атрымліваць такія грошы? Пра гэта мы запыталіся ў людзей у горадні.
Не, мы не зарабляем. Это факт. А працуем мы в музычной школе. Чиновником, строителем.
Предприниматели индивидуальные, по всей видимости. Ну, чиновники, ну, должности кто занимает? Руководители? Больше никто. Мы не осведомлены, поэтому я точно не знаю.
У милиции, у выконкамах, думаю, тоже.
Да не зарабатываем мы столько. А работать надо, высшее образование иметь. И что-то творить такое, не знаю, частный бизнес, наверное. Наверное, может и платят. Азот, синтетика, может, такие что-то.
Меня больше. Ну, неважно. Да, я думаю, уже в большинстве. И в милиции, и в держаппарате. А больше всего, конечно, в коммерции.
Ну, я думаю, надо где-нибудь сидеть в исполкоме, не ниже, чтобы получать такие зарплаты. Ну, а я 3 миллиона.
Я работаю в общественной организации. Поэтому у меня зарплата очень маленькая, я зарабатываю 1 миллион. А 500, наверное, при Лукашенко рядом стоять. Только там можно зарабатывать 500. В министерстве где-нибудь, в силовых структурах, не более того.
Я больше, намного больше. Я работаю на государственной работе.
Что столько зарабатывалось? Ну, трудно сказать.
Пока безработный, когда работал, отрабатывал. На фуре работал, на фуре зарабатываются такие деньги, конечно. Но там работа какая?
Без понятия. Может, и зарабатывают. Скорее всего, ИПшники, наверное. ИПшники, чиновники, вот и все. Простые рабочие, вряд.
А я был в оппозиции, сейчас у меня своя фирма, поэтому лучше не буду рассказывать. Давайте вот у него лучше спросить.
ИТРовские работники, наверное, в каких-то больших предприятий, может быть, получают столько. Не, милиция, навряд ли, чиновники, кто его знает. Ну, может быть, какие-то мастера каких-то предприятий крупных, более-менее. Мастера и там начальники средние. Жилищно-коммунальная, энергетическая сфера.
А пытанне ў горадні пра заробкі. Сярэднямесячная заработная плата работнікаў Менску ў сакавіку дасягнула 716 даляраў у эквіваленце. Пра гэта паведаміла старшыня камітэту па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Менгарвыканкаму Жанна Раманович сёння на аператыўнай нарадзе ў гарвыканкаме. Кім трэба працаваць, каб атрымліваць такія грошы? Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 альбо на аўтаадказніку Менску 266-3952. Вы на хвалях свободы. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день танця. Напевно, танцевальна тема після теми кохання найбільш розповсюдженої у музиці. Ось і гурт «Уліс» одну з власних пісень назвала «Я танчу». Хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. У суді Совєтського району Мінську судять затриманих після Чорнобильського шляху журналістів-активістів. Їх обвинувачують у непідпорядкуванні супрацовникам міліції. Правоохоронцу В'ячеслава Дашкевича судили на 5 суток арешту, журналіста Олександра Ярошевича на 3 суток арешту, активісту анархістського руху Ігору Трухановичу присудили 10 суток арешту. Під час затримання 26 красовика його збили, Дмитрию Черняку дали 10 суток, Геннадію Барбаровичу 3 суток арешту. Новий керівник Беленерго хоче, щоб білоруси платили за електричність утроє дороже, і щоб до 2015 року насельство оплачувало електроенергію на 100%. Були амбасадор Швеції у Білорусі Стефан Еріксон був угонорований міжнародним премії ім'я Марка Палмера за свою дипломатичну працю у Мінську. Білоруські студенти почали інтернет-кампанію, мета якої прив'язати кошти навчання до узровню інфляції. Ми на хвалях свободи, з вами Ганна Соусі, до мене тільки що долучився Юрій Дракахруст. І ми поговоримо про білорусько-грузинські дочинення, але вельми специфічні. Грузинські влади у часи повновартісного керування Михайла Саакашвілі передавали офіційному Мінську звістки про супрацовництво білоруської опозиції з грузинськими політиками і недержавними організаціями. Про це заявив у інтерв'ю російському комерсанту опозиціонер російський Константин Лебедєв, який проходив по справі об акціях протесту на Болотной площади у Москве у травне летось. Лебедев пошел на судовую сделку, обмен на смягчение присуду, признал вину и пошел на супрацовничество со следством. Юры, вы выучали эту справу. Что миновито заявил Лебедев?
Ну, основный патос того, что он заявил, и он подтвердил то, что грузинский политик Гиви Таргамадзе сустракался в Минску с представниками левого крыла российской оппозиции, и при этом обмерковывались пляны акций протеста у России, так само вырашались пытания их финансования. Але так само Лебедев сказал, вот я процитую, грузины с 2008 года помирились с белорусами, Лукашенко тогда повернул бок Европы. И в 2010 году Таргамадзе расповел мне, на каких умовах это отбылось, и они вельми хотели, каб Лукашенко отвернулся от России. Одной из умовов было, каб все свои даденные по белорусской оппозиции, из якой яны працавали вельми давно и уклали туды шмат грошей, яны сдаюць КДБ. Яны расповели им про все спонсорованные ими акции и сдали всех белорусских оппозиционеров, с кем яны працавали.
Юрий, ну мы ведаем, что такое супрацовництво со следством на прикладе некоторых белорусских оппозиционеров. Насколько все же этой заявы российского громадского деяча Константина Лебедева отповедают решаисности?
Ну, ведаете, тут ситуация вельми темная. Скажем, телефон Гиви Таргамадзе, с яким я сегодня спробовал связаться, он не отказывая. А левось его пераемник на посаде старшини парламентской комиссии по обороне и безопасности грузинского парламенту, представник уже ранее оппозиционного руху грузинской мары Иракли Сисяашвили, сказал, что не мая информации про то, что грузинские улады в часы керования Саакашвили передавали белорусскому боку информацию про беларускіх апазіцыянераў, і яму невядома, ці нават вядзецца расследаванне на гэты конт. Ён таксама дадаў, што калі такая перадача інфармацыі адбывалася, то хутчэй за ўсё неафіцыйна, што ускладняе даследаванне. Ну і нарэшце вось свой погляд на гэтую сітуацыю, менавіта на гэты фрагмент, выклаў аглядальнік грузінскай службы нашага радыё Коба Лекликадзе.
Что касается вот этого пассажа, честно говоря, мне это кажется каким-то вставленным во всем этом интервью и направленным на то, чтобы подорвать отношения Беларуси и Грузии, потому что с трудом понимаю, какие могут быть такие материалы, которые бы не мог знать секретные службы белорусской и власти, и что это дает, допустим, или давал власти Лукашенко, и почему Саакашвили мог себя так дискредитировать перед Западом. И я, честно говоря, не очень большой сторонник и поклонник был президента Грузии. Не выбирал я его лично, но я отдавал предпочтение, отдаю его прозападной ориентации. И в этом отношении я думаю, что Саакашвили никак бы не дискредитировал себя вот таким образом, чтобы с его ведома кто-то такие сведения передал Лукашенко.
Супрацоўнік грузінскай службы радыё «Свабода» Коба Лекликадзе. Юрый Нось, наведнікі нашага сайту, чыталі гэты артыкул, матэрыял на гэтую тэму, і там такі загаловак стаіць «Справа Беляцкага 2». Ось якое падабенства ў гэтай справе са справай Беляцкага, ці ёсць яно?
Ну, ведаеце, загаловак можа быць і такі крыху сенсацыйны, бо ну, па справе Беляцкага як бы быў вядомы вынік перадачы конфиденциальной информации белорусскому боку. Были передадены банковские рахунки, на подставе этих рахунков Олесь Беляцкий был арештован и посажен в тюрьму. У выпадку с Грузией, с грузинскими керовниками, размова идет про 2008-2010 годы. Ну, мы ничего не ведаем про то, как КДБ неким чином эти известки выкористовывала, как гости за гэта посадили. Больш таго, ведаеце, ну, тут варта улічваць контекст этого интервью. Человек даваў яго, седзячы ў турме ФСБ. Для ФСБ Михаил Саакашвили гэта, так бы мовіць, ворог. И его сдискредитовать, ну, для их это, так бы мовить, праца. И тому, вот то, про что казал Коба Лекликадзе, ну, цалком махчима, что гэта такие, так сказать, такая своеасаблівая информационная спецоперация.
Ну, ось запіс размоваў Таргамадзе ў 2006 годзе калісьці выкарыстоўвала расійскае тэлебачанне, калі апісвала грузінскі след у беларускіх пратэстах. І ў стужцы, якую паказаў Міхаіл Лявонцеў, Таргамадзе пагражае забіць Александра Мілінкевіча. Мы сёння запыталіся Александра Мілінкевіча пра ягоную рэакцыю на заявы спадара Лебедзева. Прапануе паслухаць.
Не вёў даследаванняў такіх спецыяльных, але разумею, што, ну, пэўнае незадавальненне магло выклікаць тое, што я ў час больше 2006 года зрабіў вельмі многа, каб не было правакацыя. І гэтыя правакацыі, так, праз радыкальныя дзеянні, праз напады на міліцыянтаў, праз збіццё шкла, незвычайная рэч. І, можа, гэта выклікала незадавальненне, таму што мы, калі рыхтавалі плошчу, то былі катэгарычна супраць правакацыі, разумелі, што гэта зашкодзіць справе і іміджу апазіцыі.
Александр Мілінкевіч, а ў прэс-рэлісе КДБ ў той час у сувязях з Грузіяй абвінавачваўся і генерал Валер Фралоў. Больш за тое, супраць двух братоў Суіцыдзе, якія нібыта меліся арганізаваць канал фінансавання Фралова, была нібыта заведзеная криминальная справа. Пропоную послухать реакцию Валера Фролова.
Что-то хотел отравить какую-то воду, что-то там подорвать, ну, какую-то ерунду. Я смотрю расширенными глазами. А потом мы с ним встретились. Я говорю: Георгий, ты что там всякую ерунду внес? Вот мне сказали, если ты вот это не скажешь, то мы там тебя припашем, а если ты скажешь, значит, мы тебя отпускаем. И вот он, в силу того, что ему надо, он не хотел там сидеть, он про меня сказал все, что ему сказали, и после этого его отпустили. Ну, потом я говорю: ну, что, молодой он, парень, что, морду буду бить. Я говорю: ну, понял твой интерес, у меня, говорю, понятно твое поведение. Мы так иногда встречаемся, заезжает он, в общем-то, он исправился уже.
Генерал Валер Фролов, со мной по вашу студию застоится Юрий Дракахрус. Как бы вы прокомментовали вот этой реакции белорусских политиков, чьи имены сгадывались?
Ну, видите, Ганна, я думаю, что варто обопираться на факты. А факты свідчаць пра тое, што пазіцыя афіцыйнага Тбілісі вельмі рэзка змянілася літаральна за некалькі гадоў. Вось яшчэ ў 2006 годзе, яшчэ ў сакавіку 2006 году, Міхаіл Саакашвілі на старонках International Herald Tribune кляймеў беларускую тыранію, заклікаў да ўвядзення новых санкцый, сказаў, што хуткім часе беларускі народ, як і грузінскі, вызваліцца ад, так бы мовіць, ланцугоў дыктатуры. Больш таго, можа, з гэтымі братамі, пра якіх кажа спадар Фралоў, там сітуацыя цьмяная, але все перадавалі ў тым ліку і радыё Свабода пра двух актывістаў руху Хмара, якія ў 2005 годзе прыйджалі ў Беларусь, якія былі затрыманыя, якія былі дэпартаваныя за ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы Беларусі, і якія абсалютна афіцыйна казалі, публічна казалі, ну, калі ўжо іх дэпартавалі, што да, мы, вот так сказаць, прыйджалі перадаваць рэвалюцыйны досвід, так сказаць. Ну, вазілі ці яны там чемаданы грошай, ці там што іншае, ну, я, што называецца, свечку не трымаў. Але, ну, тое, што вот пэўныя кантакты былі, я не ведаю, так сказаць, наколькі шырокія, для мяне это бесспрэчна. Вось, з іншага боку, ужо праз літаральна год, у 7-м годзе, яшчэ да вайны, звярніце ўвагу, быў візіт міністра ўнутраных справаў Грузіі ў Беларусі, які сустракаўся з Лукашэнкам, тада былі адкрытыя пасольствы, пачалося супрацоўніцтва. Ну, а далейшае мы ведаем, так сказаць, в 10-м годзе гэта самы Саакашвілі з экрана БТ абараняў Беларусь ад, так сказаць, расейскай навалы. Ну, вот ведаеце, калі вот такой вялікі перапад, то, ну, доказаў нема, зразумела, але ў прынцыпе, тэарэтычна кажучы, такая перадача дадзеных і магла адбыцца.
Сваё меркаванне наконт гэтай няпростай сітуацыі вы можаце выказаць праз сайт Свабоды, а таксама патэлефанаваўшы нам у жывы эфір 266-39-52 аўтаадказнік, вэлкомаўскі нумар 651-42-04.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, автоотказник, Свобода радио.
І зараз рэпартаж Свабоды. У Гомелі ў рачным завулку ўжо тыдзень жыве на гарышчы старэнькай хаціны 84-гадовая пенсіянерка Лідія Жарына. Тут яна ратуецца з катамі і сабакамі ад вялікай паводкі, якая заліла звыш сотні прыватных дамоў у мікрараёне Манастырок. Алексей Янкавец.
Жыццёвая прастора хворай на ногі пенсіянеркі Лідіі Жарынай абмежавана цяпер нізкім гарышчам, дзе на пяску ляжыць матрасік, каб паспаць і адпачыць, і дахам прыбудоўкі на 1.5 квадратных метраў. Такі імправізаваны балькон без аніякай агароджы. Вакол дамы ў глыбокай вадзе.
Все затопило, там вот так по пояс воды, все позатапливало. Вот я еще сходила в сапогах, а сапоги потом уже правлее стали, и я уже попросила людей, чтобы мне подняли, вот соседа моего, чтобы он поднял меня наверх. И теперь вот живу на крыше, на чердаке.
Поднять старую на горышча, соседу по хатине и несчастье Михасёва-Ратынскому, да помогли ратавальники. Михась отмысло выразаў дзірку ў столі, прыставіў лесвіцу, па ёй і падымалі Лідзію Мікалаеўну на гарышча. Ратавальнікі прапаноўвалі Жарынай ехаць у шпіталь, але яна адмовілася.
А што ж мне делаць? У мяне питомцы, коты, сабакі, они ж потопяцца все. Я этих самых котов никогда не брошу, потому что они мяне вылечывали. И я из-за котов, собаки – это ерунда, а из-за котов я не пошла. И вот и в больницу. Сама подохну, а они пускай живут. Кіша, кіша.
Катоў бабулі цэлы дзясятак. Сабак крыху менш, але паўдзясятка набярэцца. Самыя кусачыя засталіся ў доме і туляцца на стале, які вада яшчэ не заліла зверхам. Сусед Міхась хацеў падняць на гарышча ўсіх сабак, ды не здолеў, пакусалі. Цяпер ім найгорш. Гаспадыня ці той жа сусед кіне зверху праз дзірку кавалак хлеба на стол, вось і ўся кармёшка. Лідзія Мікалаеўна наверсе з катамі ды сабачкамі таксама не шыкуе. Сілкуецца пераважна хлебам з малаком, с якой консервой, тем же кормить и своих годованцев.
Вот приносит сосед, вот.
Миша этот.
Он здесь вот живет рядом со мной, вот дом на две половины. Вот, так вот он вот, благодаря его, так он вот в магазин поедет на лодке, привезет это само поесть.
И спим же, скажу, вместе.
И спим он вместе.
Да, котами, собаками.
Про живелин нагадывают экскременты на даху прибудовки. Справлять потребу у ведерка собаки и коты непризвычайные. Калі-нікалі сядельцам на горышче допомагают праз Михася Воротынского соседи. Передают супу ці яшчэ якога варыва. Сготовать нечто самим на даху прибудовки, где стоит лядащий стол с лойками и бутельками привезенной воды, не выпадая. Электричность отключена, да и электроплитки не машака.
У меня есть картошка, но варить-то мне не на чем. Я же не могу варить. Хотя бы займусь, чтобы мне дали денег дожить, пока вот я получу пенсию, конопродукты покушать. Купить, съездить. А получила вот я без несколько 2 миллиона. Туда-сюда, туда-сюда. Вон набрала хлеба, молока, хлеба набрала. Были последние гроши. Какая мне помощь, кроме только вот, если бы уже помогли мне с едой. Денег бы еще бы 200 рублей, хоть бы дожить пока, чтобы было сухо, чтобы пройти можно было.
Спадар Михайлович скажет, что гроши скончились у их обоих.
А у нас же деньги кончились, и у меня и у ее. И вот сидим, а кто нам даст? Родственников нема у ее. А у меня, я же не буду ходить по метам. Нехай дадут грошей, привозят тушенки какой, молока и хлеба. И больше нам ничего пока не надо, чтобы нам дожить до пенсии.
Бабуля Лида поведомила, что пенсию она отримает 9 травня, а у Михасяна только 11-го. А врача того у Михася нема пашпорта. Его забрал сусед за то, что пенсионер лодкой выпадково зарабил драпину на плоте с металличного профилю. За шкоду сусед потребуя 1 000 000.
Репортаж с Гомеля. У джазе «Только дедушки» – так называется коллектив, який у 2006 годе собрал журналист и музыкант Авенир Вайнштейн, соправдный ветеран белорусского джазу, який несколько годов керовал филармоничным белорусским дексилендом. Один из первых записов, зробленных этим коллективом у далеким 1971 годе, называется «Кураняты». И сегодня джазовые дядули шарговым разом выйдут на сцену. Их концерт отводится у Республиканском театре белорусской драматургии.